Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Гостем третьего выпуска про криптовалюты будет основатель блокчейн-стартапа New Mining Company и партнер фонда Bits Capital Степан Гершуни. Привет, Степа.
Привет.
Спасибо большое, что согласился записать этот подкаст. Уверен, что мы подчеркнем много всего интересного.
Да, спасибо за приглашение.
Да, прежде всего скажи, пожалуйста, откуда я тебя оторвал? Насколько я понимаю, что ты только что вернулся в Москву из какого-то интересного места.
Да, действительно. Значит, у нас в эти выходные было такое невероятное мероприятие, называлось «Криптозамок». Значит, ребята, которые делают другой блокчейн-стартап, он называется Хронос, они решили познакомиться, что ли, с сообществом. Они собрали там известных журналистов, предпринимателей, разработчиков из этой сферы и сняли, значит, в Чехии такой настоящий замок, который когда-то такую функцию реально исполнял, сейчас это является их офисом. В общем, мы там выходные очень классно провели. И вот я сегодня только прилетел.
Ничего себе. Ты был там спикером?
Ну, там были все спикерами, там не так много людей было. Они просто пригласили каких-то лидеров мнений и кого-то, кого они считают сами интересными людьми из индустрии. И мы там усиленно, значит, работали, обсуждали их проект и вообще индустрию в целом.
Здорово. Ничего себе. Вот это, наверное, там у вас брейншторм был.
Да, ну вот такое уникальное довольно мероприятие, сильно, сильно более такое расслабленное, что ли, чем какие-то конференции, и при этом не менее эффективное, даже скорее более эффективное.
Угу. Я уже вел беседу с основателем криптовалюты и с идеологом аукциона на блокчейне. И вот у тебя блокчейн-стартап, который касается майнинга, непосредственно добычи криптовалюты. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее о своем главном проекте.
Значит, да, если там другие, наверное, гости, они большую часть времени посвящают развитию и созданию своих каких-то блокчейн-стартапов и своих криптовалют, то я больше верю в идею биткоина. И, собственно, главная и основная причина, почему я верю в идею биткоина, потому что это проект, который никому не принадлежит, и мы до сих пор, несмотря на то, что капитализация биткоина там достигала, по-моему, 250 или даже 300 миллиардов долларов, мы до сих пор не знаем ни имени основателя, ни даже того факта, жив ли он вообще, этот человек. И один ли это человек, или это группа людей. Соответственно, если биткоин был такой самый первый, и на сегодняшний день является доминирующей основной криптовалютой в мире, то майнинг — это всего лишь процесс по обеспечению инфраструктуры этой сети. То есть все майнеры, там большое количество компаний в мире, распределенные по всему миру, они нужны всего лишь для одной цели — это обеспечить безопасность системы биткоина. И это то, чем мы занимаемся. И это как бы такая большая миссия. На практике там есть много как бы деталей этого бизнеса. Лучше, наверное, если я отвечу на более конкретно.
Да, все рядовые пользователи, такие как я, которые, ну, может быть, я чуть больше знаю блокчейне, но большинство знает что-то из таких общих статей, и мы все знаем, что майнинг, он связан с мощностями, с количеством вот видеокарт, этих блоков, которые добывают. Соответственно, можешь рассказать о масштабах, сколько вы майните, и сколько это дает профита, и как вы реинвестируете свои деньги?
Да, ну, для начала я, наверное, расскажу про именно сеть биткоин, потому что майнинг, в принципе, присутствует у многих криптовалют, не у всех, но он довольно сильно отличается между разными сетями. В частности, допустим, есть такой распространенный миф, что майнить можно на видеокартах. На самом деле это не так. Биткоин майнить на видеокартах нельзя, ну, вернее, можно, но это гарантированно 100% убыточно, и никто там, по крайней мере, с целью заработать это делать не будет. Чтобы майнить биткоин, нужно покупать специализированное для этого оборудование. Называется ASIC. Еще один такой миф, я про него чуть-чуть упоминал. Майнинг, он не является процессом обработки транзакций, майнинг всего лишь является способом гарантирования безопасности сети. Ну, в общем, это просто важно понимать. Я могу, наверное, детально рассказать, почему это так работает и как. Но в общих чертах у майнера есть, на самом деле, две задачи. Ему нужно сначала найти оборудование, его приобрести по лучшим ценам. Ну, на самом деле, приобрести в целом, потому что на рынке в мире сейчас существует огромный дефицит этого оборудования. Желающих купить значительно превышает ту мощность, которую располагают производители. И они ее быстро нарастить не могут, потому что там производство асиков, производство майнеров — это не выпуск виртуальных валют, это реальные заводы, реальное оборудование, которое стоит очень дорого, которое очень долго окупается, которое нельзя вот так вот, значит, по щелчку пальцев начать их делать в два раза больше. А курс биткоина вырос вот с ровно год назад, ну, в 20 раз, чуть-чуть меньше, да, в 18. И понятно, что интерес соответствующим образом вырос, и спрос на это оборудование вырос, поэтому производители они не успевают. Вот, ну, у нас есть там некое преимущество в этом плане, мы являемся эксклюзивным дистрибьютором одного из производителей, вот, это одна половина, это само оборудование. Ну, еще важно про оборудование, то, что оно довольно часто обновляется, то есть майнеры, которые были выпущены 2 года назад, они сегодня либо вообще неэффективны, либо эффективны там, где электроэнергия бесплатная, то есть в каких-то небольших масштабах. Вторая часть — это, собственно, электроэнергия. То есть майнинг — это основная затрата майнинга, основная себестоимость. При этом сейчас, наверное, при текущем курсе это не так важно, но поскольку майнеры друг с другом конкурируют, они всегда сражаются за какие-то места, где эта электроэнергия является наиболее дешевой. Ну, например, просто для сравнения, та площадка, на которой у нас это происходит, себестоимость добычи одного биткоина майнинга, включая затраты на электроэнергию и затраты на установку оборудования, на сегодняшний день составляют, ну, от 2 до 3 тысяч долларов за монету. При том, что она торгуется на бирже, ну, вот там полчаса назад было 18500. Это очень быстро меняется. Если это делать там в Москве в квартире, допустим, по каким-то розничным тарифам, то себестоимость уже возрастает раза в 3. Ну, это основная затрата. Там, в общем, не секрет, цены на электроэнергию, они свободны. Понятно, что там большие масштабы в каких-то регионах, где есть большое предложение электроэнергии, мало спроса, это всегда будет выгоднее. В Москве, наоборот, спроса много. Там есть некоторые проблемы по тому, как Мосэнергосбыт считает, значит, стоимость. Ну и, соответственно, рентабельность этого сильно-сильно падает.
Так, и по поводу размеров вашей компании?
А, да. Значит, у нас сейчас на сегодняшний день установленная мощность, которая работает, это около 20 петахэшей в секунду. Это та метрика, в которой, собственно, и меряется майнинг. Ну, петахэш или хэшрейт – это некое такое универсальное значение, с помощью которого майнеры друг с другом и конкурируют. Ну, для сравнения, допустим, вся сеть биткоина на сегодняшний день – это около 13 экзохэшей в секунду. А, то есть у нас доля от всей сети относительно небольшая, но, с другой стороны, вся сеть биткоина, ее капекс, ее установленная мощность, если переводить в доллары, просто стоимость этого оборудования, стоимость этих дата-центров, это уже больше 4 миллиардов долларов. То есть от этого рынка иметь даже небольшой процент, это уже неплохо.
Да, и сколько это в железках? Вот прямо они стоят, это у вас там целый цех там?
А, это около 2000 устройств, да, это сколько, метров, наверное, 50 квадратных, не так много, но вопрос там высоты потолков. Значит, 2000 устройств или... Ну, тут просто устройства бывают разными. Одно другому, одно к одному сравнивать не совсем корректно. Вот именно правильно мощность фермы выражать в тера- или петахэшах или в мегаваттах. Вот, допустим, там на нашей ферме это 2 мегаватта. 2 мегаватта мощности электроэнергии, которую они потребляют.
Здорово. И сколько они в день добывают биткоинов?
Это зависит. Ну, то есть, это, на самом деле, информация открытая. Ее можно всегда проверить. Есть такие ресурсы, которые называются майнинг-калькуляторы. Достаточно вбить всего лишь хэшрейт фермы и все, и нажать кнопку. Но эта цифра очень сильно зависит. Ну, процесс распределения наград между майнерами выглядит следующим образом. Есть какая-то фиксированная награда, которая выдается каждые 10 минут. Примерно в среднем. И все майнеры мира, все вот эти 4 миллиарда долларов как бы капитализации разных компаний, они соревнуются за эту награду. И награда достается только одному.
Награда — это та, которая вот на подтверждение, или же это создание нового?
А в сети биткоин награда майнеров состоит из двух частей. Первая часть — это эмиссия новых биткоинов. На сегодняшний день это 12,5 биткоинов каждые 10 минут, но это число падает каждые 4 года, оно сокращается вдвое. То есть начиналось все с 50, потом было 25, сейчас 12,5. Вторая половина награды майнеров заключается в комиссиях, которые пользователи друг другу платят. То есть идея Сатоши, создателя биткоина, в том, что постепенно эмиссия биткоина будет снижаться, и она дойдет до нуля. То есть новых монет вообще не будет появляться в мире. Но при этом к этому моменту достаточное количество людей уже будет иметь биткоины, они будут совершать друг с другом транзакции, операции, таким образом, что за счет комиссий майнерам будет выплачиваться вознаграждение не меньше, и, соответственно, они будут по-прежнему заинтересованы в том, чтобы поддерживать вот эту безопасность в биткоине.
Так, ну, тогда я спрошу такой вопрос более широкий. Я уже озвучил в своем подкасте о том, что капитализация рынка растет просто баснословно, в несколько раз приумножается, и при этом криптовалюта не регулируется государством. И вопрос такой, как ты видишь будущее криптовалют? Это будет ли замена денег, или она будет параллельно развиваться? Как она будет влиять на нашу экономику в целом?
Большой вопрос, очень философский. Ну, да, много тут разных вещей можно сказать. Ну, во-первых, про регулирование государства. Есть такая важная пометка, смотря о какой валюте мы говорим. Их, на самом деле, тысячи.
Ну, давай про биткоин для начала.
Да, проще говорить про биткоин, потому что он, ну, самый большой, самый известный. Все там, как правило, первым слышат о нем, и там первым его покупают. И даже, чтобы купить другие криптовалюты, все равно нужно сначала иметь биткоин. Большинство из них не торгуются на бирже, где есть фиатные деньги. То есть там рубли, доллары, евро и так далее. А что касается контроля государства или контроля вообще, биткоин начался с такого документа, который назывался White Paper, который был написан, собственно, автором биткоина, неким анонимом, да, по имени Сатоши Накамото в 2008 году. И первая строчка этого документа звучит так, что, ну, вообще документ написан по-английски, но по-русски суть, значит, первое по определению, зачем вообще нужен биткоин, звучит так, что биткоин — это система электронной наличности, которая позволяет людям делать платежи напрямую, которые не проходят через какой-то контролирующий орган, через финансовые институты. То есть исторически и по сегодняшний день, и, я думаю, в будущем, смыслом и ценностью биткоина будет вот эта возможность владеть своими деньгами напрямую. Поэтому это, я это называю только наличностью. Только наличные деньги, я как бы реально владею ими. Любые деньги на счету моей карты или на банковском счету – это всего лишь долг банка передо мной. И, соответственно, есть регулятор, который в какой-то момент может запретить, допустим, мне доступ к этим деньгам. То есть это каждый раз, когда я подхожу к банкомату и там снимаю деньги со своей карточки, я получаю разрешение банка на то, чтобы эти деньги получить. В случае биткоина это не так. Здесь принципиально невозможно никакой контроль над вашими деньгами. По крайней мере, если вы пользуетесь то, что называется холодным кошельком, то есть владеете ключом от своего кошелька. И ценность этой системы и основное ее использование на сегодняшний день заключается в том, что люди хотят иметь возможность контролировать и владеть своими деньгами, при этом не отдавая никому контроль над тем, как они к этим деньгам или к этой ценности получают доступ.
Стёп, а не ведь в этом ли опасность? Мы уже так привыкли к тому, что если ты там забыл пароль, если ты потерял что-то, ты можешь легко по паспорту там все вернуть. А тут такой громогласный
тест. Да. Это такая дилемма, ну даже не дилемма, а компромисс, да, действительно. Либо есть кто-то, кто контролирует все, что я делаю с финансовой точки зрения, но при этом я могу к нему обратиться, если у меня там украли карточку или если я забыл ее, потерял. С другой стороны, вот эта вот система полностью децентрализованная, когда только я несу ответственности, если я потерял свой пароль, то никто в мире, и это даже не свойство системы, а свойство математики и криптографии, на которой все это построено, никто в мире, там даже за миллионы лет, не поможет мне мой пароль восстановить. И это и есть, собственно, свойство правильной такой децентрализованной системы.
А подходя философски, все-таки мы в будущем, раз идеология довольно-таки понятная и удобная, мы можем прийти к тому, что доллары будут не нужны?
Ну, я думаю, что это там все-таки отдаленное будущее. То есть прежде чем прийти к этому, мы должны прийти к тому, чтобы биткоин начал считаться платежным средством. Большинство экономик и стран мира это невыгодно, и, ну, по крайней мере, они точно в этом не заинтересованы. Я думаю, пока серьезные угрозы там ФРС США или Центральный банк Российской Федерации биткоине не видят, потому что там объем транзакций на территории там, России и США в биткоинах, он относительно мал. Но со временем объем этих транзакций в криптовалюте будет расти. А если часть экономических взаимоотношений переходит в такую глобальную валюту, как биткоин, то Центральный банк любой страны мира теряет контроль над деньгами. То есть как сейчас там происходит управление с помощью монетарной политики, эмиссия денег, нормы резервирования, процентная ставка. Никто эти вещи в биткоине не может назначать ровно по той причине, что его никто не контролирует. Это минус для регулятора финансового, то есть он действительно теряет контроль над экономикой. Если происходит кризис, то он ничего сделать не может в этой ситуации. Если, допустим, даже 10% людей всего лишь пользуются биткоином для расчетов, там, получают зарплату, платят в магазинах и так далее. Но эта проблема и не возникнет, если мир перейдет на использование биткоина. Потому что в отличие от текущих фиатных денег, таких как доллар, евро и рубль, биткоин не имеет неограниченной эмиссии. Ну, там, известный факт, в общем, его можно проверить, что эмиссия доллара, вот был такой в 2008 году, программа началась quantitative easing, количественное смягчение. ФРС, Федеральная резервная система США, с 2008 года по 2017 выпустила долларов столько же, сколько их было в мире на момент начала этой программы. То есть, по факту, это значит, что с 2008 года каждый доллар потерял свои стоимости в два раза, потому что произошла огромная эмиссия. Ну, это не так заметно американцам, потому что это все перекладывается на другие страны, в которых используется доллар, но это там политический вопрос. Но главная суть, это происходит в любой экономике, в любой стране. То же самое с рублем, с иеной, с евро, и с любой другой валютой. Они привязаны к тому, что происходит внутри экономики национальной. А биткоин является платежным средством глобальным. То есть, на самом деле, кризис, если происходит там, в Венесуэле и в Зимбабве сегодня, то это всего лишь увеличивает спрос на биткоины в этих странах, потому что их национальная валюта, она менее надежна и более волатильна, чем биткоин. И если биткоин используется глобально, допустим, 10% населения Земли его использует, то его курс привязан не к кризисам конкретных стран, а к тому, как растет экономика планеты в целом. И она всегда растет, просто потому что люди, ну, там, в каких-то конкретных местах могут происходить войны, могут происходить пузыри, могут происходить какие-то там локальные разные плохие вещи, но планета в целом там, ну, вот не было периода такого, чтобы, значит, экономика всей планеты долго падала, потому что есть технический процесс и экономический.
Но вот ввиду того, что биткоин сейчас постоянно растет, вот уже на протяжении нескольких лет, это не дает возможности использовать его как валюту, потому что нет смысла ее передавать, ведь лучше сохранить, чтобы немного поспекулировать. Так вот, как ты относишься к этому росту?
Это есть свойство вот этих, это есть разница между этими двумя моделями. То есть, я говорил, да, планета в целом, она, ее экономика, ее прям производительная способность, количество людей на Земле, там, сколько там в среднем каждый человек создает экономических ресурсов, это в целом всегда растет. Соответственно, стабильной валюты в человечестве быть не может. Системы монетарных, хорошо изученных и продуманных, глубоких, существует две. Я не уверен, что есть какой-то третий вариант. Они могут либо инфляционные, либо дефляционные. И на самом деле в истории человечества они были обе. То есть инфляционная система – это как раз система доллара, система рубля, система, ну, монетаристская такая вот, экономическая школа, что называется. Система дефляционная – это, например, использование золота как платежного средства. То есть золото, оно тоже, на самом деле, со временем дорожает, потому что людей и продуктов становится больше, а количество золота в монетах и в слитках, и в земле даже в виде руды, оно ограничено, его никогда больше не станет. То же самое с биткоином. Это свойство дефляционной денежной системы, что каждая монета...
И это его конечность, это плюс?
Да, конечно, это плюс. Сейчас я могу объяснить, почему это плюс для экономики. Поскольку всех биткоинов, их всего будет там 21 миллион штук, больше не сделают. Из этих 21 миллиона 17 уже выпущены, то есть 80% биткоинов уже в обороте. И их никогда не будет больше, чем вот 21 миллион. Это значит, что в среднем, имея один биткоин, я понимаю, что он через 10 лет точно будет дороже. Там могут быть какие-то краткосрочные движения на рынке, он через год, там, через месяц он может упасть, через два вырасти, снова упасть, это нормально. Но через 10 лет долгосрочно он точно будет дороже. Потому что вот их ограниченное количество, а людей, которые желают купить, их много, их становится еще больше. И это позитивный момент для экономики в том плане, что такая денежная система, она, инфляционная денежная система стимулирует потребление, причем приводит это к кризису перепотребления. Собственно, кризис ипотечный 2008 года, он в этом заключался. А дефляционная денежная система, такая как биткоин или такая как использование золотых монет, стимулирует сохранение и к инвестиции. И это в целом, конечно, значительно более позитивный момент для развития экономики. Потому что если я понимаю, что мне сегодня, чтобы купить там какой-нибудь новый iPhone, я сегодня могу купить новый iPhone, а через два года у меня биткоин вырастет, и я смогу на него купить 10 айфонов. Так зачем мне покупать то, что мне не очень нужно? Лучше я инвестирую в какой-то проект, в который я реально верю, и более обдуманно подойду к тому, как я трачу на деньги.
Вот его рост, учитывая, что там за рублем стоит нефть, за долларом тоже производственные мощности, а что за биткоином, и не будет ли это таким вторым пузырем доткомов, как который был в конце 90-х?
Про пузыри, да, сейчас отдельно можем поговорить. По поводу того, чем обеспечен. То есть биткоин не является... В доткомах это все-таки были акции. Акции компаний, которые обещали одно, а сделали другое. Вот так и происходит пузырь. Или пузырь ипотечного кризиса, вот, про который я говорил. Там банки говорили, что у них есть одно, а по факту там было другое. А биткоин не является ни эквити, ни каким инструментом, который что-то под собой держит. Так же, как и доллар. Доллар был когда-то привязан к золоту, но это там уже прошлое. И доллар, и рубль, и иена, и евро, и биткоин, они обеспечены лишь транзакциями, которые происходят. Ну, в частности, рубль. Рубль не обеспечен никакой нефтью. Я не могу прийти в центральный банк, сдать рубли и получить нефть. Рубль просто обеспечен всеми экономическими транзакциями, которые происходят на территории Российской Федерации. Ну, так получилось, что у нас хорошая развитая нефтяная промышленность, поэтому действительно большая из них часть это связано с нефтяными компаниями. Но не только. Цена рубля, курс рубля к доллару и к любой другой валюте обеспечен то, как люди в целом верят в экономику России, в ее ВВП и в то, как люди внутри России, мы вот кто владеет рублями, ими пользуемся. То есть если мы начнем больше все вместе производить и инвестировать, и чаще, значит, больше экономической активности проявлять, то курс рубля вырастет. Ровно то же самое и в биткоине. Он обеспечен ничем иным, как теми транзакциями и теми действиями, для которых люди, собственно, биткоин покупают. Кто-то их тратит, кто-то их инвестирует, кто-то их хранит, кто-то на них торгует на бирже. И это и есть как бы обеспечение валюты. Но я не очень согласен с словом обеспечение, потому что, на самом деле, ни одна фиатная валюта в сегодняшний день не имеет никакого обеспечения в виде реального товара. И это лишь... Она обеспечена только ВВП той экономики, той страны, в которой она используется.
Ага, но здесь ведь он растет, и чем больше спрос, тем выше цена, и вот она будет расти. Если все так же динамично будет продолжаться, то неужели люди начнут все-таки использовать ее в качестве денежных платежных средств?
Это отдельный вопрос. Значит, у денег есть, на самом деле, несколько свойств, их три основных. Это сохранение и то, для чего биткоин используется сейчас, по большей части. Это обмен, и это то, для чего биткоин действительно использовать неудобно. То есть, если я хочу покупать что-то, то мне проще использовать... есть несколько причин, почему биткоин неудобен. Там сейчас и большие комиссии, и это не так быстро. И, в общем, короче, для любого человека, кто живет в стране первого, второго мира, в общем, у кого есть доступ кто может физически получить дебетовую карточку или кредитную, тому биткоин для платежей, наверное, не нужен, потому что, компания Visa, компания MasterCard, они проделали очень много работы, сделали очень удобный сервис для людей. Другое дело, что из, 7 миллиардов доступ к этим сервисам имеет, на самом деле, меньше половины. И не для всех он существует. То есть для нас, для тех, кто живет в больших городах, действительно проще платить кредитной карточкой условной. Вот. Но я думаю, что это будет проблема... это использование биткоина будет со временем увеличиваться за счет того, что его курс будет стабилизироваться, а желающих бизнесов, желающих продавать свои услуги за криптовалюту, и, может быть, даже эксклюзивно за криптовалюту, то, что я сейчас вижу, их количество будет расти. То есть здесь важно... И, с одной стороны, желание людей и удобность для людей расплачиваться. С другой стороны, предложение. То есть я готов использовать биткоины, если есть какой-то товар, какая-то услуга, которая мне нужна, и которая продается только за биткоины. И такого сейчас появляется очень много, потому что для бизнесов это выгодно.
Угу. Ну, а если комиссия растет, и сейчас невыгодно там переводить меньше $1000-$2000, то как же будет дальше, если комиссия все еще будет расти?
Комиссия растет за... отправление транзакций, которые включаются в блоки, я думаю, что эта история, что я отправляю транзакцию, и она попадает в блок, она уйдет в прошлое. Это немножко атавизм уже сейчас. То есть, действительно, комиссия в биткоине за отправку сейчас, сегодня, я думаю, это долларов 5, она достигала каких-то пиков, $20 за одну транзакцию. Это примерно то же самое, что если я хочу купить мороженое, и при этом я делаю это в виде... межбанковского перевода через систему SWIFT. То есть это на самом деле просто неправильное использование. Сейчас активно, уже существует, и вот в следующем 2018 году, я уверен, это будет основной темой вообще всего криптовалютного рынка, это развитие вот так называемых сетей второго уровня. То есть некоторых конкретных вполне решений, Raydon, Lightning Network, которые позволяют делать платежи в биткоинах, но моментально, то есть не нужно ждать 10 минут блока, и с минимальными комиссиями. То есть комиссия, она будет сильно-сильно меньше 1 цента, даже сильно-сильно меньше 1 копейки. Это значительно увеличит применимость биткоина как платежного средства, это раз. И второе, позволит открыть вообще новые способы для использования денег, для платежей. То есть можно будет платить, то через визу нельзя заплатить меньше 30 центов, потому что комиссия системы такая. То есть никому не выгодно принимать. А тут в биткоинах можно будет платить, и это уже есть, это уже как бы существуют прототипы, и даже не прототипы, а реальные готовые решения, которые позволяют платить по одной десятитысячной копейке. Это может быть применимо, например, просмотр видео за секунду или Ну, какие-нибудь, да, сервисы. Там, не знаю, еду на такси, тоже за секунду плачу.
А ты вот говорил про то, что биткоин не так удобен. А какие тогда криптовалюты ты бы еще выделил, на которые стоит обратить внимание?
Ну, очень много их каждый день появляется. Я при всем желании не могу следить за всем рынком. Те валюты, которые мне очень сильно импонируют и нравятся. То есть я не думаю, что есть в мире валюта, которая составляет серьезную конкуренцию биткоину. Потому что его задача сейчас – это быть такой прокси-валютой. Через него все заходят, через него все выходят, и в нем все стараются хранить. Потому что все остальное значительно более рискованно. Вот если говорить про криптовалюты. Нравится проект Monero. Это попытка, ну, удачная, успешная, в принципе, попытка сделать некий аналог биткоина, который является значительно более анонимным. То есть там пор за счет производительности и скорости идет на максимальную анонимность. То есть если в биткоине нельзя определить владельца кошелька, то в Monero нельзя определить не только владельца, но и сумму, которую он передает, и даже адрес, с которого или куда он платит. То есть тут неизвестны вообще все три составляющих транзакции. И, кстати, то же самое, но другим техническим способом делает проект Zcash. Тоже интересная такая с технической точки зрения идея. Ну, пока он мало где используется, но, я думаю, тоже большое будущее.
Ну, а касательно, да, касательно Litecoin или там Bitcoin Cash, вот Dash, точнее, что о них можно сказать?
Litecoin – очень крутая штука, но Litecoin по факту является старым таким форком биткоина, и он очень похож на биткоин. То есть 99% кода Litecoin, они идентичны биткоину. Там изменены несколько параметров. У него чуть меньше блоки, соответственно, чуть меньше комиссия и больше эмиссии этих денег. Bitcoin Cash – это, в принципе, то же самое, что Litecoin, только появившийся через 4 года после него. Но Bitcoin Cash мне сильно не нравится, потому что там, на мой взгляд, довольно очевидна попытка манипулирования и централизации. То есть если идея биткоина сделать децентрализованную систему, то Bitcoin Cash – это попытка обратно ее централизовать в личных финансовых интересах там, конкретных людей. Мне просто не нравится этот проект тем, что он не следует вот этой вот задаче основной.
Угу. Да. Ну а эфириум как совершенно другая технология?
Да, криптовалюты, наверное, вот основные мы обсудили. Но Dash, он как бы есть, но Dash очень много вкладывает в маркетинг. У них абсолютно ужасная технология. И я не думаю, что на самом деле у него есть какое-то будущее. Вот, а эфириум и большой там зоопарк целых проектов – это очень крутые вещи. Они находятся в ранней стадии своего развития, и как бы, на самом деле, весь потенциал, он еще не открыт. То есть вот были на эфириуме феномен ICO, потом вот сейчас появились криптокотята, там была такая игра, которая просто на неделю, как покемоны, наверное, все пользователи эфириума говорили только о нем. И это, кстати, это показательно. На эфириуме, я уверен, просто прям гарантирую, в следующем году будет десятки игр и игры на эфириуме, именно коллекционные многопользовательские игры. И это будет больше, чем вот рынок ICO. Это реально будут там десятки миллионов долларов, может быть, даже сотни вот в этом. И я думаю, что эфириум еще откроет еще не одну такую похожую нишу. Но тут важно понимать, что эфириум – это все-таки такой тестовый проект, разработчики которого постоянно, регулярно напоминают, что это еще не готовое, не такого уровня программного обеспечения, как биткоин, в плане безопасности, в плане тестированности, в плане просто стадии своего развития. И эфириум – это не криптовалюта. То есть им можно, в принципе, расплачиваться, но идея у него в другом. Я не думаю, что эфириум составляет или составит конкуренцию биткоину, и что биткоин составит конкуренцию эфириуму, ровно потому, что у них такие противоположные совершенно применения. И то, и другое создают большие рынки, ну, то есть их не очень корректно ставить в одном ряду.
Угу. Ну, а раз ты упомянул про ICO, можешь прокомментировать, как ты к этому относишься и зачем вообще люди это делают?
ICO – это, расшифровывается, Initial Coin Offering, значит, это способ привлечения капитала, публичный способ привлечения капитала в какой-то проект. Изначально ICO появились как способ финансирования open-source проектов, то есть проектов, в которых никто не зарабатывает, никто из них не извлекает прибыль, и эти проекты, как правило, никому не принадлежат. Собственно, сам эфириум таким проектом и является. Он был одним из первых, ну, на самом деле, не первым, но одним из самых успешных ICO в 2015 году, когда они его сделали. То есть эфириум собрал деньги, выпустил эти токены, и появилась сеть, в которой никто не зарабатывает. То есть деньги на ICO остались внутри этого проекта. Такого рода подходы к ICO называются utility токены, и это очень круто. Это породило очень много инноваций, породило такие проекты, как, собственно, сам Ethereum, Namecoin, там десятки очень крутых успешных проектов. Там децентрализованное хранение данных, очень большая такая сфера. Там проект Storch, MadeSafe, Filecoin. Единственное, что они все так же, как Ethereum, они все пока еще не... В общем, они просто не готовы. Это сложные задачи, и они будут решаться. Там много программистов, много лет работает, но еще несколько лет им нужно поработать, чтобы это стало массовым.
Женя Шумилов упомянул о том, что сейчас чуть ли не 90% всех ICO – это мошенничество. То есть, по факту, за ними мало что стоит, и за красивым сайтом может быть, на самом деле, никакого вовсе и проекта.
Да, да, полностью согласен. Это так, безусловно. То есть, это факт. Две вещи скажу про ICO. То есть, в целом, вот я сказал, что это очень круто, и это породило много классных стартапов. И такие стартапы есть, и они будут появляться. То есть феномен ICO, как способ финансирования классных таких идей, которые на благо человечества, он точно будет, и он остался тут навсегда. Так же, как и там венчурное инвестирование или там краудфандинг Kickstarter. Но то, что сейчас происходит с ICO, это безусловно, это без разговоров, и я не думаю, что там все, с кем, кто из индустрии, у кого будешь брать интервью, все с этим согласятся, безусловно, это пузырь. Безусловно, он рано или поздно лопнет. Я не могу сказать, когда. Ну, для сравнения, пузырь доткомов, про который мы говорили, он был 7 триллионов долларов, когда произошел крах, а рынок ICO сейчас, ну, где-то 150-200 миллиардов долларов. То есть он точно лопнет, но, возможно, он еще вырастет перед этим. Если говорить про проекты, там очень много мошенничества откровенного, которое, ну, является просто нацелено на отбор денег у населения, такого прям живого МММ, которые делают, в общем, люди, которые, наверное, понимают, что они делают, и никаких проектов, конечно, они создавать не хотят. Они хотят собрать денег и не понести за это ответственность. Сколько их сказать сложно, потому что, на самом деле, сложно сказать даже, сколько всего из всего. Но я думаю, что это не 90%, я думаю, это там все-таки меньше половины. Вот таких прям откровенного уголовно наказуемого преступления. Большое количество проектов, наверное, больше. Там люди, которые искренне хотят создать какие-то проекты, они в них верят. Ну, например, такая статистика, что вот в венчурных фондах, которые, прежде чем инвестировать в проект, детально его изучают, проводят как минимум несколько месяцев за due diligence, то есть таким детальным изучением команды проекта, технологии, принятием инвестиционного решения, у венчурных фондов успешность – это примерно 10% проектов, которые выстреливают, которые окупают свои инвестиции. И из этого можно сделать простой вывод, что если у венчурных фондов, которые большая команда профессиональных аналитиков месяцами изучает проект, и только 10% из них выстреливает, то в ICO, где вкладываться может вообще любой, и ни у кого ничего не спрашивают, и никто этот проект не изучает, этот показатель точно должен быть меньше. Я думаю, что уровень успеха, то есть те проекты, которые там, через 5 лет а, останутся, и б, они ну, принесут больше, чем то, что люди сегодня вложили, их там будет ну, не больше 1%. То есть инвестировать в ICO выгодно значительно сложнее, значительно меньше шансов там заработать, чем, например, в акции публичных компаний или через там ангельские сделки в стартапы.
Угу. Ну, а как вообще, Степа, относиться, вот если расценивать криптовалюту как инвест-проект? Стоит ли это делать и насколько это рискованно?
Покупать криптовалюту, я считаю, стоит. Я думаю, что, ну, мне кажется, самая оправданная такая наиболее консервативная стратегия, которой больше 50% портфеля составляет биткоин, просто потому что он имеет наименьшие технические и политические риски. Я говорил про те проекты, которые мне нравятся, но это уже там, дело вкуса каждого. Конечно, если у вас есть время разобраться в проекте, познакомиться с командой или как-то с ней пообщаться и там, поверить в него, то в него стоит инвестировать, по крайней мере, если вы понимаете, что вы делаете и понимаете что-то в этом рынке. Но важно понимать, что в ICO вы, в отличие от покупки акций или инвестиций в стартап, вот как ангельский инвестор или как венчурный инвестор, вы не получаете никаких гарантий от самого проекта. То есть здесь с юридической точки зрения вы покупаете воздух, и никто вам ничего не должен. Это вопрос уже вашего доверия. То есть там, почему биткоин, купив, он останется у вас – есть, там, не знаю, написано 1000 статей, есть, собственно, вот эта вся сфера криптографии, математики, которая это гарантирует. Почему токен проекта, который я купил через 2 года, мне по нему выплатят дивиденды, с юридической точки зрения совершенно непонятно. То есть компания как может согласиться выплачивать дивиденды, так может сказать, что нет, я ничего не знаю. Это такой вопрос открытый, и пока есть прецеденты и плохие, и хорошие, и, в общем, это, ну, вот мы как-то в середине находимся этого пути.
Понятно, что криптовалюты можно использовать как валюту, скажем, оплачивать товары или обмениваться, там, долги отдавать друг другу. Ну, а если мы говорим, что вот я встречал проекты чуть ли не запуск туристической фирмы на основе блокчейна, как это немного не бьется в голове? Вот это вроде бы как там биткоин, валюта на основе такой технологии. Откуда вообще там турфирма может взяться?
Ну, мне это ровно так же непонятно. Не знаю. Ну, то есть я в такой проект точно не вложился бы. Если я вижу какой-то бизнес из реальной экономики, и рядом добавлено слово блокчейн или токен или ICO, то это, ну, уже большой красный флаг. То есть любое ICO, любой там, не знаю, шахты лесодобычи или какого-нибудь завода, ну, на мой взгляд, это не работает. Успешных примеров я не видел. Даже если вдруг кто-нибудь сделает действительно такое успешное ICO, то доходность по такому проекту, там, доходность по, не знаю, разработке там нефтяного месторождения, она все равно будет на уровне доходности вот этой индустрии, там, не знаю, сколько, 10-15-20% маржинальности годовой. Тогда как доходность IT-проектов и IT-индустрии в целом, и криптовалют в частности, она, это какие-то сотни процентов. И там, понятно, больше риска, но инвестировать в криптовалюту имеет смысл в погоне за вот какими-то, ну, что называется, иксами, то есть за там, какой-то, не знаю, тысячекратной прибылью в течение 5 лет. Это имеет смысл. А если есть задача получить стабильный доход по 5% в год, ну, для этого есть инструменты значительно более надежные и консервативные, чем ICO.
Mm-hmm. А если наши слушатели заинтересуются этой темой более глубоко, порекомендуй, пожалуйста, к каким ресурсам можно обратиться? Может быть, книги или порталы? Что ты читаешь? Слушаешь кого?
Я читаю много англоязычного. То есть, на самом деле, большую часть информации я получаю из Твиттера. Но Твиттер — это такая штука, в которой как бы есть все, но нужно уметь эту информацию находить. То есть там скорее важно именно найти правильных людей. Это там, не знаю, генеральные директора или инвесторы вот в этой индустрии, каких-то больших компаний. И это всегда такая очень классная информация. А если на русском, то я бы рекомендовал. Есть несколько профессиональных изданий, которые очень-очень-очень неплохо про это пишут. Например, один из них Forklog называется, forklog.net. Еще есть портал BitNovosti. Что еще? Еще есть такой канал в Телеграме Decenter. Ну, это как бы такой... Они все три, это новостные больше издания.
А в Твиттере кто?
В Твиттере много людей. Ну, например, вот так, с головы, кого реально очень интересно читать, это такой есть Джимми Сонг. У него есть подкаст на английском языке тоже. И он ведет Твиттер, ведет блог. Просто очень классно. Ну, не для профессионалов, для, в общем, людей, для нормальных людей, объясняет, что происходит в индустрии. А есть еще такой человек, его зовут Самсон Мау, у него в Твиттере ник Excellion. Excellion.
Хорошо. Так, ну скажи, пожалуйста, вот уже подходя к концу нашей беседы, ты сейчас имеешь возможность обратиться к тысячам активных ребят, которым донести какую-то мысль, вот, что стоит сделать, как вообще, как оперировать с этой всей информацией? Может, все-таки поучаствовать в каких-то проектах, или взять деньги и вложиться, или больше читать? Вот, дай несколько советов, что делать в этом криптомире.
Да, с удовольствием. Значит, точно больше читать и больше изучать. Эта тема очень сложная, и у всех, кого я знаю, это заняло точно больше года. Вот этот процесс как бы вникания вообще в то, как это работает. Я бы дал несколько очень практических советов, которые совершенно не очевидны на первый взгляд, но ну, пока, в общем, там всегда приносили пользу. Значит, первый из них — это... Ну, вот там, нулевой совет, который мы, наверное, уже обсудили, это про ICO. В ICO очень много опасностей, очень много плохих проектов, и ко всем из них нужно относиться супер осторожно. Ну, на самом деле, я бы не вкладывал в ICO-проект, если вы лично не знаете никого из этой команды. Потому что, ну, в первую очередь, успех стартапа и любого IT-проекта — это люди, которые его делают. Технология, идея может быть любой. Важно, кто эту идею воплощает. А если говорить про всю вот эту крипту и криптоэкономику в целом, самое важное для меня – это то, что все началось с биткоина. Биткоин на сегодня является все-таки двигателем и основной валютой. И просто Я даже не то, что нужно покупать биткоин или не покупать, я про то, что за этим проектом нужно следить. Если что-то интересное происходит, то это первым делом происходит именно там. И причина очень простая. Биткоин — это open-source такой проект, то есть все люди работают над ним бесплатно, никто из разработчиков там не получает зарплату, и все эти люди, они очень умные. Не то, что гении, но прям очень-очень-очень талантливые. И проект, который никому не принадлежит, который объединяет группу уже там самых, наверное, талантливых в этой области людей, он, понятно, будет притягивать таких же. Поэтому он вот так вот, как вот такой network-эффект, то есть за счет вот этой вот массы и ускорения, он привлекает и концентрирует на себе всех самых талантливых разработчиков и предпринимателей, которые есть в этой индустрии. При этом важно никому не доверять. То есть если там одну вещь, которую можно сказать про биткоин, то биткоин – это валюта врагов. Он был построен на одной простой предпосылке. Как бы нам построить финансовую систему, такую, в которой мы все уверены, что мы как бы друг друга пытаемся обмануть. То есть если системы типа Proof of Stake или там, не знаю, многие финансовые системы построены на доверии, то биткоин — это, что называется, trustless система. Ну, и биткоин, и многие другие, на самом деле, большинство проектов, которые мы сегодня обсуждали, и эфириум, и манера, и лайткоин, они все построены на вот этой идее того, что доверяй, но проверяй. Вернее, даже не доверяй, но проверяй. То есть здесь никто никого не заставляет. Причиной и основным мотивацией инвестиций в биткоин должно быть то, что вы сами для себя, изучив это, поняли, что глобальные децентрализованные электронные деньги типа биткоина – это лучше, чем государственные деньги. И второе, то, что вы, ну, либо сами, если у вас есть такие скиллы, либо с помощью там людей, которых вы доверяете, убедились, что та система безопасности, что алгоритм работает ровно так, как описано. Потому что очень легко ввести в заблуждение, сделать какую-то криптовалюту неизвестную и впоследствии просто украсть все деньги. Биткоин — это попытки происходят ежедневно, сотни раз на протяжении вот уже 9 лет, и пока никому это не удалось. То есть сам алгоритм и сама сеть работает, и вот все ее как бы параметры безопасности выдерживают множество разных попыток это взломать, потому что ну, как бы там куш, который стоит на кону, это ну, уже больше 100 миллиардов, там, 200 миллиардов долларов. Понятно, что много было желающих, но никому не удалось.
Ну, а в таком случае, где держать лучше всего биткоины? Есть разные кошельки, бумажки. Где?
Да, кошельки много. Тот способ, как держать биткоин, называется холодный кошелек. Это просто кошелек, который находится на компьютере, не подключенном к интернету, или на флешке, или на бумажке. Я могу сказать несколько названий. Допустим, если не жалко потратить где-то в районе $100, то лучше купить такой физический кошелек, hardware, что называется, кошелек. Их два основных — это Trezor и Ledger. Если программа на компьютере, то, ну, мне нравится кошелек Electro. Он как раз дает весь необходимый функционал и всю безопасность. Ни в коем случае ни при каких условиях нельзя пользоваться онлайновыми сервисами, онлайн-кошельками, потому что в этом случае вы свои деньги не контролируете. Сайты типа Blockchain.info или Coinbase, или, ну, в общем, их много. Когда вы заходите на сайт, чтобы получить доступ к своим деньгам, это может быть просто, но в этом случае ваши деньги могут украсть. И вам, к сожалению, никто ничего не вернет. Это же относится к биржам. На бирже это хорошо, но деньги хранить на бирже нельзя. Деньги нужно выводить на свой личный кошелек, от которого вы знаете приватный ключ.
Здорово, это очень полезный совет.
Да, надеюсь. Это, по крайней мере, реально болезненный опыт, который испытал и я на себе, и почти все мои знакомые и друзья в ходе вот знакомства с криптовалютами. Это очень важно.
Ага, и ты держишь на хардвере?
Да, ну, еще один способ, там, я которым пользуюсь, например, он самый простой, с одной стороны, с другой, один из самых надежных. Вот этот приватный ключ ваш, это, на самом деле, строка текста, там, что-то около 80 символов, ее можно распечатать на бумажке и положить в сейф. Это дает гарантию, ну, там, точно не хуже, чем хардвер-кошелек, но можно сделать, в общем, имея только принт, даже имея просто ручку-бумажку.
Ну да, кто только будет иметь доступ к этой бумажке, тот и сможет достать никакие внешние сервисы.
Да. Но я думаю, что этот момент, вот именно по доступу, по удобству использования, это так же, как интернет. То есть мы сейчас, условно, если сравнить с интернетом, мы сейчас в начале 90-х находимся, когда интернетом пользовались военные и ученые. В университетах он был и там у военных где-то. И это было неудобно. Это просто решало задачи какие-то, коммуникации. Сейчас интернетом, WhatsApp, не знаю, пользуются дети пятилетние, там, пенсионеры. И, в общем, никто даже сильно не задумывается, а как оно внутри работает. То же самое с биткоином. Я думаю, вот в течение ближайших 2-3 лет появятся сильно более простые, понятные сервисы, как безопасно хранить биткоины, появятся какие-то такие, ну, понятные инструкции, не знаю, решатся вопросы, например, как биткоины передавать по наследству, как их безопасно хранить, не знаю, как там делить биткоины при разводе и так далее. Ну, то есть это больше юридическая часть, но это тоже важно.
Да. Ну что, Степа, нас, похоже, ждет великая и счастливое, сказочное биткоин-будущее. И мы в самом начале пути.
Да, да, это точно. Все только начинается.
Спасибо большое, Степан, что уделил столько времени. Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами все это время. Надеюсь, что вы узнали много всего полезного, интересного и примите необходимые меры. Спасибо, Степа. До новых встреч. Всем пока.
Деловая библиотека.